Настоящий материал – информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Сегодня гости нашей передачи Николай Митрохин, научный сотрудник Бременского университета и автор военных обзоров на портале «Репаблик», и военный эксперт Михаил Притула. Британский экс-премьер Борис Джонсон во время и после визита в Киев призывал срочно дать Украине тяжелое наступательное вооружение. Совпадение, но это пожелание было быстро исполнено.
Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе заседания правительства одобрил отправку в Украину 14 танков «Леопард-2». Он назвал это первым шагом и заявил, что цель Германии и других партнеров – сформировать 2 танковых полка. Украина давно просила у западных партнеров танки, подчеркивал президент Владимир Зеленский.
Сейчас, кстати, много говорят о танках, о современных танках, которые нам нужны, и о том, как этот дефицит можно восполнить. Много усилий, слов, обещаний, но важно видеть реальность. Речь идет не о 5 или 10, или 15 танках. Потребность гораздо выше.
Власти ФРГ поначалу настаивали на том, что Германия не будет действовать в одиночку. Новый министр обороны Германии Борис Писториус давал понять, что ФРГ опасается стать одной из сторон войны с Россией.
Мы не колеблемся. Мы просто очень тщательно взвешиваем все «за» и «против». Мы не говорим о том, чтобы просто предоставить что-либо кому-либо. Это новая мера, которую мы выбрали. Поэтому мы должны быть осторожны, потому что мы обязаны тщательно и интенсивно изучить, каковы могут быть последствия для любого участника этого конфликта.
Это вызвало критику Германии со стороны других европейских стран. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий так высказался за передачу польских леопардов Украине.
Мы обратимся за таким согласием, но это второстепенная тема. Даже если мы в итоге не получим этого согласия, то в составе небольшой коалиции, даже если немцы не будут в нее входить, мы все равно передадим наши танки Украине вместе с другими. Сейчас условие для нас — создание хотя бы такой небольшой коалиции государств. И по этому вопросу вместе с президентом Дудой, вице-премьером Блащаком, мы обращаемся к нашим партнерам в Западной Европе.
Издание Der Spiegel также пишет, что Берлин готов позволить другим странам экспортировать танки «Леопард-2». По данным телеканала Sky News, разрешение может быть выдано уже на этой неделе. Телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что 12 стран уже согласны предоставить Украине до сотни таких танков, если Германия даст разрешение на реэкспорт. Публично о своем намерении заявили Польша и Финляндия. По данным канала, к ним могут присоединиться Нидерланды, Дания и Испания.
Ну вот такая ситуация. Канцлер Шольц выступал в Бундестаге, объявил о пересмотре прежней политики. И так, в общем, Николай, здравствуйте. Трудные дискуссии, видимо, завершены. Почему у господина Шольца и у правительства Германии были колебания, которые вот были преодолены с помощью, в общем, некоторого политического давления?
Ну, собственно, а почему Германия должна удовлетворять все желания Украины немедленно? Вот. У Украины было 2 своих бронетанковых завода, 4 танкоремонтных завода, и она за 8 лет конфликта могла себе вполне выпустить там 1000 танков и использовать их, как ей заблагорассудится. Вот. Но сейчас, как бы, то, что мы видели, да, танки в данный момент не нужны для выживания украинской государственности, танки нужны для наступления на те территории, которые Украина потеряла, в том числе благодаря предательству своих сотрудников, да, так сказать, Херсонского СБУ и Херсонской областной администрации, которые сдали юг страны. Вот, поэтому как бы никаких чрезвычайных мер, чрезвычайной срочности в этом я лично не вижу. Вот. И то, что добивалась Германия в ходе этого процесса, это действительно создание международной коалиции по поставке танков, чтобы не Германия за все платила и танки давали, да, удовлетворяя иждивенческие настроения, которые есть в Восточной Европе. Не только в Украине, но и в Польше, например. Вот. Но и в том, чтобы как бы, США начали тоже поставлять танки и взяли свою долю ответственности. И другие страны как бы, в этом участвовали на равных долях, поскольку те же «Леопарды» есть не только в Польше и Нидерландах, которые были готовы предоставить, но и, например, в Греции их там 500 штук. Вот, поэтому как бы, Германия добилась комплексного решения вопроса, в котором как бы, были учтены ее интересы в том плане, что как бы, поставляют теперь танки и США тоже, что для Украины, на мой взгляд, является благом, хотя Штаты до этого прочно отказывались это делать. Вот, и теперь решены, видимо, все вопросы, связанные с поставками из всех стран, с тем, кто там будет платить за обслуживание техническое, за снабжение, за ремонт и все прочее. Это куча вопросов, которые с налета не решишь.
Хорошо, Михаил, ну вот Украине будут поставлять разнообразную бронетехнику. Это там 90 машин «Страйкер», 50 шведских CV-90, 40 немецких «Мардер», там что-то около 60 американских «Брэдли». А почему этих боевых машин недостаточно? Вот для чего требуются танки такого типа, как «Леопард» и «Челленджер»?
Линия фронта у нас более 1000 километров. Кроме того, существует угроза, что российская армия будет отмобилизована до еще плюс 500 тысяч человек, и они могут пойти в наступление там, с других направлений, например, с севера. Естественно, что для того, чтобы остановить вот эту массу пехоты, которая будет действовать по правилам, как бы, по боевому уставу пехоты Красной Армии, еще по которым учились российские генералы, вот, и который предусматривает действие большого количества персонала, именно пехоты, без бронетехники, то нужно остановить это все только большим количеством современной техники, чтобы не следовать как бы, той логике, по которой действует российская армия, не бросать в бой живую силу, не прокладывать путь себе именно телами своих граждан. Украина бережет своих солдат, поэтому нужна бронетехника. Вот, учитывая те угрозы, которые есть сегодня. Количество бронетехники в Украине, оно достаточно большое, с одной стороны. С другой стороны, Россия поставляет достаточно много бронетехники украинским вооруженным силам, которые поступают в вооруженные силы Украины как трофеи, очень много брошенной техники. Но возникает проблема другая. Проблема со снарядами. Потому как расход снарядов на поле боя очень и очень большой. Их просто невозможно как бы восполнить сразу, эти снаряды, причем эти снаряды, они идут под старую технику советского образца, поэтому нужна новая техника. Кроме того, танк, он имеет ствол, который рассчитан на определенное количество выстрелов. После некоторого количества выстрелов в разных танках, по-разному, получается, что необходимо будет эту технику менять. То есть, я прошу прощения. И необходима другая техника, которая бы имела хоть какой-то калибр. То есть нужны пушки. Извините, я выключу.
Да, ну давайте мы продолжим пока с Николаем Митрохиным. Николай, вот если говорить о характеристиках этих танков, которые будут поставляться, там, «Леопард», «Челленджер» и так далее, что здесь ключевое, почему они могут эффективнее, чем, ну, те же Т-72, Т-80, вот, которые, насколько я понимаю, применяют обе стороны в этой войне?
Не, ну, проблема самое существенное состоит в том, что у Украины действительно мало бронетехники. То есть здесь не вопрос характеристик как бы конкретно взятых танков, хотя я бы так сказал, что сейчас в российские войска поставляется Т-90, который «Прорыв», который наиболее современный танк, особенно на северо-востоке Украины действует. Вот. И просто никто не сравнивал на практике, как будут воевать модели разных танков. Так сказать. И в «Леопардах» там тоже есть несколько моделей. Германия сейчас готова поставить как бы, наиболее новый вариант танка, но его немного просто физически. Вот. Поэтому здесь вопрос не в конкретных характеристиках боевых машин, которые еще на поле боя будут сражаться, и мы еще увидим, кто из них, так сказать, сильнее, вот, а в применении этих танков на практике и целях для применения этих танков. Я не согласен, что они как бы будут активно использоваться против пехоты, это сейчас практически бессмысленно. Вот. А они используются для прорыва линии фронта, и что как бы ожидаемо от Украины, что она будет освобождать дальше свои территории. Украинские власти это не один раз заявили. И понятно, что для прорыва более-менее укрепленной российской территории, где там относительно немногочисленную пехоту поддерживают и артиллерия, и санцепёки, и все прочее, нужны вот такие вот передвижные пушки, защищенные с экипажем, которые могли бы проламывать оборону. Вот. Это вполне легитимная цель Украины. Так сказать, Украина сейчас после операции на северо-востоке страны осенью есть там как минимум пара сотен российских трофейных танков, еще оставались какие-то свои, вот они к лету получат некоторое количество западных танков, и, возможно, это обеспечит как бы желаемый прорыв, в который уже пойдут те перечисленные вами легкобронированные машины, вот, в том числе, так сказать, те там полтысячи хамви, да, так сказать, для переброс пехоты, вот, которые дальше уже будут наступать по обширным степным районам юга Украины и, так сказать, предположительно дойдут до крымских перешейков и, возможно, смогут освободить и Мариуполь, и другие города юга. Я вижу в этом, собственно, смысл и цель получения этих танков. Вот. И поэтому как бы поторапливают, собственно, Запад, Украина, потому что сейчас этот процесс начался, реальные поставки будут через несколько месяцев, так сказать, хорошо, если к этому ожидаемому летнему наступлению Украина там получит, условно говоря, сотню западных машин, которые действительно помогут совершить один или несколько подобного рода прорывов.
А речь идет действительно о порядка сотни машин. Вот там как-то все это считается по штукам, там с одной стороны, где-то 4 машины, где-то чуть ли не 50 у Испании. Вот это известны сейчас эти расчеты?
Ну, это все как бы очень условные цифры. Известно, что Британия там 12 машин поставляет, да, эскадрон, по их мнению. Германия вроде заявила, так сказать, я не помню, не то 12, не то 24 машины. Польша свои как бы готова передавать. Но сколько реально поступит, сколько из них будет технически как бы доведена до того, что она реально может поехать в бой, это неведомо. Я исхожу из того, что да, многие расчеты как бы базируются на том, что как бы машины-то выделят, но реальные поставки будут во второй половине года. Вот. Кроме того, нам неизвестно, сколько поставит США. Но я исхожу из того, что вот для как бы начала такого наступления надо как минимум получить там сотню машин, чтобы имелись какие-то резервы. Ну, и они пошли в бой, и имелись какие-то минимальные резервы.
Да, я хотел Михаила теперь спросить, собственно, вот ваше предположение, так сказать, и знание, о каком количестве боевых, опять же, единиц может идти речь, вот так вот сбору по сосенке, ну и когда эти новые танки смогут появиться реально на Украине в заметном количестве и с обученными экипажами?
Я думаю, что танки появятся уже сегодня в Украине. Эшелон танков был замечен сегодня в Польше. Территория Польши уже есть видео. Вот. Я думаю, что экипажи уже готовы. И эти танки начнут работать буквально через несколько дней на фронте. То есть не надо ждать. Я думаю, что все подготовительные мероприятия уже выполнены. То есть уже обучены экипажи, уже интегрированы как бы все системы, которые требуются эти танки для интеграции системы управления боем. Дело в том, что в отличие от российской техники, это техника нового поколения, совершенно другое дело. Это все равно, что сравнивать там каменные топоры, которыми воюет российская армия, с техникой там более высокого уровня. Это интегрированные системы, цифровые системы, это цифровые танки, прежде всего, которые увязаны в одну общую систему управления боем. И, естественно, для их эксплуатации нужны, ну, обученный персонал. Вот этот вот обученный персонал, он готовился уже, по моим данным, несколько месяцев. Танки появятся на поле боя очень скоро. Для этих танков нужно, соответственно, другие снаряды. Это гладкоствольные пушки 120-го калибра. И я думаю, что эти снаряды в большем количестве имеются, чем снаряды для старых советских танков, старого советского образца. Это во-первых. Во-вторых, система подготовки, она задействована была заранее, то есть до того, как было объявлено о принятии этих решений. Германия вчера, Шпигель сообщил о том, что Германия поставляет 14 танков. Почему 14 танков? Почему Германия поставляет, ну, вроде бы немного? Это малое, но символическое, абсолютно важное количество. А я напомню нашим зрителям, что после распада Советского Союза, после его кончины, Бундесвер находилась на вооружении 2125 танков. Леопард-2. Так как это были там старые танки модификации Леопард-2А4, то они были проданы другим странам, членам НАТО. Например, в Нидерланды там более 400 танков ушло, там, в Испанию, в другие страны. Они привлекали своей низкой ценой сравнительно. Но качество немецкое, это понятно, это высокое качество, гораздо больше, чем и другая идеология, не такая, как у российских танков. Опять же, напомню нашим зрителям, что в российских танках есть один большой недостаток во всех, причем. Вот это боекомплект, уложенный прямо внутри танка. Потому когда попадает ударное ядро кумулятивного заряда, например, сверху, то он прошивает этот танк, и танк детонирует. И башня улетает где-то на несколько сот метров вверх, потом падает. Ну, естественно, что экипаж просто исчезает от детонации всего этого боекомплекта. Западные танки имеют иную идеологию построения танка, и причем они все имеют это другое, и они не разлетаются на кусочки от попадания любого кумулятивного заряда. Ну вот, эти танки были разбросаны по всей Европе, и на вооружении Бундесвера осталось там 200 с лишним танков, 220 танков, кажется, всего-навсего. Причем это модификация Леопард 2А6 и более поздняя 2А7. Все, то есть вот это те танки, которые есть. У Германии действительно их мало. В основном эти танки есть в других странах, в том числе в Польше, Венгрия, Чехословакия, Чехия, Словакия. То есть все другие страны НАТО, они действительно имеют эти танки в большем количестве, чем они есть в Германии. Поэтому требовать от Германии, чтобы она дала больше, чем у нее есть, это просто невозможно. Германия делает эти танки, но у нее их меньше, чем у всех остальных. Поэтому эти танки, вот поставка 14 вот этих Леопард 2А6, это предпоследняя модификация, цифровые танки абсолютно, они, это является символическим, как бы, жестом со стороны Германии в том, что Германия дает добро для всех остальных и показывает пример в том, чтобы они, все другие помогали Украине. Для этого есть определенные причины. И эти причины, в том числе и риторика Кремля о том, что они там дойдут до Берлина, очень внимательно относятся к этим словам, там, российских должностных лиц, которые угрожают Европе, и в том числе ядерным ударом. Поэтому Европа, ну, немножечко, как бы, внимательно отнеслась к этим вещам и поставляет танки. Вот. Поэтому мы можем, в принципе, поблагодарить российских высоких должностных лиц за то, что они стимулировали европейское руководство в поставке танков в Украину. А с каких стран они будут идти? Ну, с тех стран, в которых они есть. Ну, для маленьких Нидерландов там 400 танков «Леопард-2», ну, с кем она будет воевать? Не с кем воевать. Вот поэтому, естественно, что европейские страны будут поставлять эти танки в Украину вместе со снарядом. Также будут и танки «Абрамсы», которые идут уже, мы помним, закон о Лендлизе, подписанный 9 мая на Байдена. 9 мая прошлого года он подписал закон о Лендлизе. И гигантское количество техники, оно уже поступает. И оно будет поступать дальше.
Хорошо. Николай, я хотел вас спросить. Вот вы тоже сказали по поводу американской техники, я имею в виду танки «Абрамс». Ну, насколько я понимаю, решение еще тут не принято. И какие-то есть сигналы, что, может быть, это будут все-таки не танки «Абрамс», а какие-то другие машины, закупленные на американские деньги в европейских странах.
Ну, я могу только судить по новостям, что называется, из Штатов, да, в том числе CNN-овским. Там говорят, что вроде бы решение принято и должно быть озвучено не то сегодня, не то завтра. Вот, посмотрим, как бы, ну, и я так понимаю, что речь идет именно об Абрамсах.
Да, ну давайте еще вот по поводу поставок. Кроме того, Украина будет получать большие пакеты вооружений, там и ракетные установки, ПВО, там дроны и так далее. Что кажется в этих поставках после Рамштайна ключевым, Николай? Что вы скажете?
Ну, я думаю, что в первую очередь, конечно, ПВО, система ПВО, потому что и противоракетная оборона. Потому что украинская энергосистема после 3 месяцев обстрелов, в общем-то, висит на волоске, что разные официальные лица признают. Вот. И было бы разумно и логично прикрыть не только Киев, хотя и по Киеву попадают по киевской энергетике, но и как бы другие крупные города, как минимум. Вот. И ключевые для перетока электроэнергии электростанции в западной части страны как бы современными системами ПВО, в том числе немецкими, так сказать, какие удастся собрать для этих целей. Вот. Вторая как бы тема – это, конечно, дроны различные, но здесь, я так понимаю, что Запад не поставляет ударные боевые дроны для Украины. Ну, как бы, из того, что я вижу, в основном используются китайские, турецкие, но не как бы там современные американские, которые могли бы во всяком случае дальние. Здесь Украина разрабатывает, вроде бы огласила собственный ударный дрон на 1000 километров 75-килограммовой боевой частью, так сказать, Украины, Укроборонпром. Так что я подозреваю, что как бы дальние удары будут таким образом наноситься. Да, поставлено некоторое количество ракет, как бы, но пока мы не видим массу использования, так сказать, на больших расстояниях. Вот, я думаю, что главное, как бы, наиболее существенный западный вклад – это именно легкобронированная техника для мобильных украинских подразделений, для пехоты украинской. И это похоже по ситуации осенней, как бы, ну, вот такое ноу-хау украинской армии, которое помогает ей побеждать, именно, так сказать, интенсивное использование таких мобильных соединений, которые быстро передвигаются, проникают в тылы, так сказать, вооружены при этом достаточно мощным оружием для борьбы с российской бронетехникой. Вот. И я думаю, что переход украинской армии, в том числе новосоздаваемых подразделений, там бригад, корпусная система создается, на, целиком на западную технику, так сказать, и повышение мобильности для всех этих новонабранных людей, так сказать, это наиболее существенный вклад после системы ПВО.
Михаил, что-то вы добавите? Вот я вижу, что планируется еще увеличение производства артиллерийских снарядов в США, которые предназначаются для поставок Украине. Может быть, какие-то еще темы? Но, с другой стороны, вот господин Шольц в Бундестаге сообщил, что поставки самолетов, например, не предполагаются. Что здесь, так сказать, слышно?
Ну, насколько мне известно, речь идет о поставке самолетов F-16. Если уже идет афиширование должностных лиц, то есть министр обороны Украины вчера об этом сообщил, о том, что будут поставки F-16, то я думаю, что подготовка к поставке этих самолетов идет давно. Потому что самолеты – это не просто, собственно, машины, это инфраструктура, которая требуется для обслуживания этих самолетов. Это логистика, боеприпасов для этих самолетов. Это технический персонал, который будет их обслуживать. Это пилоты, которые учатся и так далее. Я думаю, что обучение этого персонала шло уже минимум там, 6 месяцев. И люди готовились к этому достаточно давно. И если уже сегодня должностные лица говорят о поставке таких самолетов, то, значит, эта подготовка шла действительно очень давно. И решение будет уже, в принципе, принято. Просто об этом ну, не афишировали и не говорили. Теперь речь идет, ну, действительно, не стоит противника предупреждать заранее о своих действиях. Это было бы совершенно неразумно и неправильно. Вот. Тактика действий России и тактика действий украинских вооруженных сил совершенно различны. Принципиально различны. И Россия пытается захватить там какой-то населенный пункт и считает достижением там, захват какого-то небольшого городка, который ну, не имеет вообще стратегического значения. Для вооруженных сил Украины принципиальным является сохранение жизни своего личного состава, уменьшение потерь, и принципиальным является увеличение потерь со стороны Российской Федерации. То есть в основном подразделения, вот о которых говорил Николай, то есть это летучие такие подразделения, они стараются найти и уничтожить российские объекты и быстро отойти. То есть это тактика таких москитных ударов иногда. Они действительно вооружены современным техникам, то есть это джавелины, НЛАУ, другие противотанковые средства. Вот. Выявляют скопление личного состава, скопление бронетехники. Уничтожается эта техника. Таким образом, до фронта, до передка доходит только в основном личный состав. Как правило, это мобилизованные или вагнеровцы, которые доходят, и, как правило, их уничтожают еще на дальних подступах. То есть часто российские солдаты в 90% случаев они гибнут, не увидев ни одного украинского солдата или украинского танка. То есть не сделав даже иногда ни одного выстрела в сторону Украины. Вот то, что происходит на сегодняшний день. И вот по нашим данным, как бы готовящаяся мобилизация Российской Федерации, она готовится, потому что у Путина просто нет другого варианта действий. Вот, кроме как бросить в бой большую живую силу, вот, ее нужно отмобилизовать, быстренько оснастить самым необходимым, то есть это автомат Калашникова, саперная лопата для того, чтобы быстро можно было закопаться, каска, минимальный комплект одежды и максимально быстро бросить фронт. То есть я думаю, что это будет в ближайшее время. И не только я думаю, что также разведки понимают это прекрасно. Мы видим эту подготовку к этому большой битве, что это будет такая молниеносная мобилизация в России, продолжение ее, быстрая переброска большого количества свежемобилизованной силы на различные участки фронта.
Прошу прощения, но вот как раз у нас на эту тему есть небольшой сюжет.
Американская и британская разведки имеют основания полагать, что Владимир Путин готовит новую волну мобилизации. В этот раз планируется призвать 200 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал CNN. Ранее, в конце декабря, украинские политики, президент Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников, глава разведки Кирилл Буданов предупреждали, что в России продолжат мобилизацию в конце января, планируя призвать 500 тысяч человек. В общении с журналистом CNN высокопоставленный сотрудник разведки США предположил, что Путин еще не принял окончательное решение о проведении нового этапа мобилизации. Президент России почти наверняка обеспокоен общественным резонансом и негативными экономическими последствиями. По мнению представителей разведок, новая мобилизация будет проходить без шума предыдущей. После объявления первой волны Россию покинули сотни тысяч россиян, а переброска мобилизованных сопровождалась чередой скандалов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков информацию CNN назвал недостоверной, опровергнув слухи о новой мобилизации, которые гуляют в интернете уже около месяца.
Николай, что вы скажете? Вот есть такие постоянные сообщения. Требует ли нынешняя обстановка на фронте новых, так сказать, мобилизованных?
Я, когда еще первая волна мобилизации шла, писал, что неизбежны вторая и третья волны, там, в январе, в марте. Но ситуация разыгралась немножко по-другому. Проводя мобилизацию, российские власти выяснили две вещи. Первое. Система подготовки не способна пропустить большее количество людей, там, чем 200 тысяч через себя. То есть тогда мобилизованных, как вы помните, селили там, в спортзалах, на улице в палатках и все прочее. Что, соответственно, как бы, плохо влияет на население, да, как, на уровень поддержки вообще войны. Вот. Вторая вещь, которую они выяснили, что у них просто на складах нет той военной формы, на которую они рассчитывали, поскольку там 1,5 миллиона комплектов зимней формы были проданы налево, да, это самое, тыловиками. Вот. Поэтому как бы проблема в том, что, как Михаил говорил, выдать каждому солдату по автомату Калашникова, саперной лопате и комплекту формы, так вот нету как минимум формы. Вот. А судя по жалобам с Дальнего Востока, да и автоматов, собственно, нету, выдают проржавевшие стволы там, 70-х годов. Вот. Поэтому я думаю, что это одна... То есть по этим двум причинам, собственно, январской мобилизации, или тем более декабрьской, не было. И не факт, что они будут в ближайшее время. Вот министр обороны Резников в своем предновогоднем обращении по-русски пообещал, что вот буквально через неделю будет такая вот массовая мобилизация, закроют границы и все прочее. Этого не случилось. Месяц уже заканчивается. Вот. Российского наступления, которое бы потребовало колоссального количества людей и колоссальных пополнений, тоже, в общем-то, нет. То есть началось что-то на юге, в Запорожской области, но пока рано говорить о больших потерях, которые надо незамедлительно восполнять. При том, что у России довольно значительные резервы из первой мобилизации. Поэтому, конечно, безусловно, рано или поздно российской армии придется пополнять как бы свои ряды, вот, тем более, что военкомы требуют и все прочее, но для этого... все-таки как бы нужно минимальное количество оснащения, униформы, оружия и все прочее, чего у России, возможно, сильно не хватает. Именно по этой причине Медведев непрерывно ездит по военным заводам, Путин, так сказать, ездит, вы посмотрите, Шойгу ездит, посмотрите, сколько за последние полтора месяца было у них визитов, так сказать, по военным предприятиям. То есть они как бы очень сильно поторапливают производителей оружия, угрожая уже новым законодательством военным саботажем за срыв поставок, интенсивно собирают как бы вооружение. И я, честно говоря, не уверен, что эти вооружения собираются под большое наступление зимой. Судя по темпам закладываем и декларируем, скорее как бы они говорят о большом наступлении уже где-то в мае, когда, так сказать, на театре военных действий подсохнет, и вообще наступление более-менее систематически станут возможны. Вот. Я могу ошибаться, вполне возможно, они собрали какую-то группировку, например, на юге, куда еще в сентябре поставлялись, так сказать, довольно много танков. Возможно, так сказать, и на Лиманском направлении есть и танковая группировка. Там были анонсированы поставки крупных партий танков «Прорыв», и туда, так сказать, завезли довольно много войск. Все это возможно. Вот. Но, как мне кажется, массовый призыв пока для них не рационален, именно потому что этих людей, ну, условно говоря, так сказать, не во что одеть и нечего им дать в руки.
Хорошо. А вот в целом сейчас какая обстановка на линии фронта? Где ключевые события развиваются после того, как, в общем, вагнеровцы взяли Солидар? Где-то могут быть какие-то серьезные, так сказать, наступления, контрнаступления, или это, в общем, такая тактическая борьба? Михаил, что вы скажете?
Ну, почему они хотели взять Солидар? Ну, Солидар, там есть очень большие склады вооружений, которые находятся под землей на большой глубине. Они были взорваны туда шахты. Там находится несколько миллионов единиц вооружения, стрелкового оружия, там, начиная с выпуска с 1928 года. Да, это там винтовки Дегтярева, старое вооружение, но многие. Возможно, его будут там пытаться откопать каким-то образом, эти шахты. Я не спорю, это возможно. Наверное, какое-то время им придется на это потратить. Вот. И, естественно, я понимаю, я согласен с Николаем, что Путину хотелось бы отсрочить это большое наступление, но ему не дадут этого времени. Дело в том, что Украина готовится к освобождению своих территорий, действительно. И Путин находится в таком цейтноте, то есть у него патовая ситуация, не он определяет сейчас положение дел. Ему придется как-то защищать уже оккупированную территорию. Вот, потому что освобождение этой территории будет, ну, равносильно военно-политическому поражению Путина, его команд. И, соответственно, это для него отстранение от должности и откроет для России такие процессы, которые, ну, приведут к смене политического режима в России. Потому как вся эта война, она России не нужна, она не несет для России никаких абсолютно выгод. Соответственно, у Путина нет времени на то, чтобы там до мая держать вот эту ситуацию. Но, и я совершенно согласен с Николаем, нету возможности там сильно обеспечить или содержать большое количество армий. Поэтому тут будет, скорее всего, другая логика, которая более присуща, скажем так, боевому уставу пехоты Красной Армии. И эта логика будет примерно такая. Моментальное отмобилизование большого количества, где-то порядка 500 тысяч, я согласен с этим числом. Вот. И первая волна, она будет выбита где-то на 90%. Это обычная статистика наступления, то есть вот этих штыковых атак. Вот. Но это будут малоценные как бы кадры, потому что они не будут готовиться. Они будут просто бросаться в бой, ну, практически на убой. То есть минимальным обеспечением. Ну, если говорить очень, так сказать, утрированно, то отмобилизовали сразу в теплушки, то есть товарные вагоны, отвезли на фронт и пустили в бой. В одном эшелоне может поместиться до 6 тысяч персонала, если хорошо полностью забить. Вот. Быстрая переброска от мобилизации до попадания на фронт может пройти там 3-4-5 дней, чтобы минимальные были затраты на обеспечение этого личного состава. Мы видели, что в сентябре месяце, когда была первая волна, первое начало мобилизации большой, то так и происходило. Там было отмобилизовано 300 с лишним тысяч персонала. И половина этого персонала осталась на обучение. То есть я так понимаю, что их готовят для большой вот этой вот атаки, для второй волны. Вот, но второй волны наступления имеется в виду. А первую половину просто бросили заткнуть дырки в фронте. Так оно и произошло. И второе вот большое наступление, о которых мы говорим, на которое у Путина просто нет времени среагировать, вот. Оно будет выглядеть, как одна волна будет идти мобилизованная, то есть где-то порядка 500 тысяч, согласен с этой цифрой. А вторая волна, это будет вот эти 150 тысяч, которые были отмобилизованы в сентябре месяце, которые уже прошли подготовку, слаживание, они хорошо обеспечены. Вот. И это обычная логика действий, тактика пехоты еще древних времен. То есть первая волна, которую схватили и бросили в бой, вот эта первая волна, она будет погибнет где-то на 90%, но свою задачу она будет...
Ну, я вас вот понял, вашу концепцию. Просто мне бы хотелось понять географически, какие регионы, возможно, будут полем, так сказать, такого интенсивного боя, наступления и так далее. Может быть, Николай, с учетом, так сказать, ситуации, которая сложилась сейчас на фронте, что-то нам подскажет. Вот было наступление, так сказать, на... как в России его называют, Артемовск или Бахмут, значит, вот Солидар, возможно, так сказать, какие-то теперь попытки двинуться на Северск или Славянск, там что-то делали украинские силы в районе Кременной. В общем, как вы определите, где есть вот возможность действовать у тех, кто собирается вести наступление, а наступление, так сказать, анонсируют, похоже, обе стороны в этой войне?
Ну вот видно, что из Солидара части Вагнера направились не в окружение Бахмута, хотя с южнее Бахмута там есть тоже наступление, а на пространство между Северском и Славянском. Это как бы важное направление в том плане, что это позволяет создать серьезную угрозу для северской группировки ВСУ, которая как бы постоянно угрожает как Кременной, так и рубежной, в общем, всей Северодонецко-Лисичанской агломерации. И, конечно, прижать к Северскому Донцу эту группировку вряд ли будет возможно. Скорее всего, она уйдет в случае успеха Вагнера. Но это создает серьезную угрозу. Второе направление довольно очевидно. Это удар от Сватова на Лиман. Вот в Сватово, как я уже говорил, так сказать, довольно крупная российская группировка, в том числе танковая. Там продолжительные трехмесячные бои, в ходе которых украинские части, ну, скажем так, понесли значительные потери и потрепаны, хотя где-то в глубине там, безусловно, стоят свежие резервы, западная техника и все прочее. Но как бы там возможен прорыв, и если два этих наступления сомкнутся, то завоевания, скажем так, октября в этом районе, так сказать, украинские, могут быть утеряны. Хотя, в принципе, это достаточно бессмысленно стратегически. Вот. Но в целом российское наступление вот этого вот конца зимы, оно нацелено на то, чтобы дойти до так называемой Торецкой агломерации. То есть это Константиновск, Краматорск, Славянск, идущие, скажем так, с юга востока на северо-запад той части Донецкой области, которую еще удерживает Украина. Вот. Если за зиму удастся преодолеть вот это расстояние по полям между Бахмутско-Солидарской агломерации и этой, то к летнему наступлению Россия вот дойдет до окраин как бы этих городов и фактически как бы завяжет там бои. То есть там надежда повторить успех захвата Северодонецкой, Лисичанской агломерации. Несмотря на огромные потери, которые у России были, несмотря на то, что все эти города, как бы, которые ей удалось оккупировать, ну, и имеют сейчас нулевую практическую ценность, потому что просто уничтожены в ходе штурма. Вот. Но у России такая вот маниакальная цель как бы это завоевать. Второй важный театр боевых действий – это Запорожский фронт на всем его протяжении, где, как я говорил уже, у России накоплены силы, у Украины накоплены силы где-то там в районе Запорожья. Вот. И там, я подозреваю, будет самое, как бы, возможно, не прямо сейчас, возможно, летом, но ничего нельзя исключать, но там, видимо, будет самая такая главная битва танковых армат, которая должна определить успех или неуспех, ну, во всяком случае, как минимум, этого этапа войны или, может быть, войны в целом. Это большое пространство, вот, удобное для массированных сражений и для выяснения отношений. Сейчас Россия давит на линию фронта, у нее есть успехи, там заняты те или иные куски территории вот буквально в последние дни. На всем протяжении этого фронта от берега Днепра до Угледара. Угледар уже штурмуется. Вот, поэтому не исключено, что вот ближайший месяц все наше внимание будет приковано к ситуации именно в Запорожье.
Ну что, Михаил, что вы отметите, добавите еще к этому списку, может быть, коротко?
Наверное, мы с вами должны понимать, что главное сейчас для Путина задачи, я говорю о Путине, потому что, собственно говоря, он определяет, он является диктатором и определяет действия России. Поэтому вот для него главной задачей, как задачей минимум, является защита Крыма. Потому что освобождение Крыма, оно нанесет его репутации непоправимый ущерб. И поэтому он, естественно, будет сосредотачивать свои усилия на запорожском направлении. Это как минимум. Как максимум он действительно будет стараться сосредоточить войска, возможно, и на Донецком направлении, и севером. И, возможно, будет думать еще о том, чтобы ударить с севера по территории Украины, перебить пути снабжения. Это возможно. Но давайте смотреть реальности в глаза. Потери российской армии составили почти 120 тысяч человек убитыми. Это колоссальные потери, которые даже не сопоставимы с потерями Советского Союза в войне в Афганистане. Это ужасные потери, которые понес, в принципе, российский народ, и он будет нести их еще больше в ближайшее время, потому что вооружение другое в Украине, совсем другое. И техники, бронетехники российская армия потеряла свыше 9 тысяч единиц. Это танки и бронемашины. Новейшего оборудования нет. Это единичные экземпляры, там, «Арматы», «Прорыва» и так далее, которые горят не хуже, чем были, потому что идеология у них осталась та же самая. «Армат» мы не увидели, конечно. «Прорыва» есть. Погибшие «Прорывы». Вот это все вместе. И плюс то, что мы помним, что вот атака была на Бахмут. Обещали, по-моему, в конце мая его взять, да, Бахмут? А сейчас что у нас? Сейчас у нас конец января. Вот Бахмут, один город, Бахмут столько времени брали и положили за то, чтобы взять этот разрушенный город, десятки тысяч жизней российских солдат. Вот то, что происходит на самом деле. О какой атаке, там, допустим, со стороны Сватова мы можем говорить? Это фантастика. Единственное, что может Путин реально сейчас противопоставить, это бросить в бой массу живой силы, которую он может мобилизовать, но для этого ему нужно подготовиться хоть как-то. Советский Союз имел под свои последние дни армию в 5,5 миллионов человек. Где-то эти автоматы лежат, где-то лежит на НЗ импрегнат, то есть специальная такая ХБшка пропитанная, и чтобы она хранилась очень долго. Вот где-то это все лежит, то есть все это поднять и бросить в бой, это все возможно. Кроме того, были поставки с Китая, там бронежилетов, каких-то касок, шлемов и так далее. То есть я думаю, что все-таки это будет вот именно таким образом. У Путина нет другого выбора, кроме как вот бросить в бой вот такую массу людей и тем самым попытаться защитить Крым от освобождения украинской армии.
Ну что ж, давайте мы еще один вопрос Николаю. Николай, вот как вы эти оценки потерь, так сказать, видите? Есть ссылки на разведку США, на генштаб Норвегии в последнее время. Ну и, так сказать, там действительно речь идет о общих потерях, так сказать, не в 10 тысяч, там, которые персонально посчитаны, а гораздо больше. Есть и подсчеты по Украине тоже, они выше, чем официальные. В общем, что сейчас видно со стороны?
Ну, те оценки, которые я видел западные, они, конечно, не украинские. Они там порядка 60 тысяч погибших, что, видимо, соответствует действительности. Украинский генштаб, как бы, или там ВСУ публикует цифры, на мой взгляд, малореалистичные. А вот когда потери, если потери, условно говоря, весной и летом были по всей линии фронта, они оценивали российские в 300, там 400 человек в день, то сейчас оценивают 700-800. На какой основе, как бы непонятно. Вот, то есть получается, что всех вагнеровских зэков за при такой методике, при том, что интенсивные столкновения идут на самом деле всего на 2-3 участках линии фронта, это значит, что вагнеровских зэков выбили там типа за пару недель всех. Нет, это, конечно, не так, как бы, но потери высокие, но действительно Россия большая, так сказать. На войну пошли социально, в первую очередь, наиболее социально незащищенные или маргинализированные группы. Вот. И подобных людей, так сказать, российским властям не жалко, да и обществу, собственно, тоже. Вот. Поэтому, на мой взгляд, как бы у России есть еще достаточно много и человеческого ресурса, и потенциала. Вот. Но сказать, что вот как бы просто всех. Ну, такое, как бы, я тоже смотрю много роликов украинских СМИ, да, так сказать, там подача от частей ВСУ такая, вот мы их там одним махом всех убивахом. Вот, если смотреть российские телеканалы, то мы видим ровно такой же телеграм-канал, то мы видим ровно такие же ролики. А-ха-ха, мы там вот накрываем одним залпом, там сразу 10 человек со стороны ВСУ. И я должен сказать, что потери ВСУ тоже высокие. Вот у меня в моей френд-ленте со стороны украинских моих френдов в Фейсбуке за последние 2-3 недели очень много постов на тему гибели их друзей. Да? Подобного рода посты были в достаточно большом количестве как раз прошлой весной, в начале лета, когда шла борьба за рубежное Лисичанск. И сейчас, и тогда украинские власти признали, что в Украине потери до 300 человек в день. Так сказать, вот. Сейчас об этом предпочитают не говорить, но очевидно, что много. Там вагнеровцы показали из шахты ролик, где они сносили тела украинских военных, там было действительно несколько сотен человек лежало просто подряд в украинской униформе. Поэтому как бы с обоих сторон это тяжелая война с большими потерями. Вот, очевидно, что у Украины не так много на самом деле боеспособных сил готовых, которых можно использовать для, так сказать, серьезного наступления. Они есть в резерве, там есть несколько бригад всегда в резерве, которые можно сделать, но если бы их было достаточно при наличии той техники, которая есть, то, я думаю, украинское наступление осенью было бы еще успешнее и соответствовало бы анонсированным планам, когда собирались с размаха занять Кременную, так сказать, обойти Северодонецк, Лисичанск. И вот как бы уже глава Луганской администрации про это говорил, как практически сделанном деле. Вот, поэтому, к сожалению, это не просто будет для обоих сторон. И поэтому, мне кажется, что надо ценить даже небольшие успехи с украинской стороны, как бы, поскольку все это дается большой кровью и большими усилиями всех тех людей, которые находятся непосредственно на линии фронта.
Ну да, это, в общем, страшная, конечно, война, ужас, ужас. И я думаю, что мы сейчас дадим опрос, что люди думают о сроках этой войны.
Году 25-26 слежу за ситуацией. Думаю, что скоро разрешение конфликта ждать не стоит.
К сожалению, думаю, это никому не известно. Но мне кажется, что это надолго.
Я оптимист, скоро.
Я думаю, в принципе, что все было классно, хорошо. Психика наша, наверное, либо привыкла, либо почувствовала себя нормально. Я думаю, может, лет 10.
Возможно, дело года, но потом последствия будут устанавливаться очень долго.
Люди не все адекватно реагируют, поэтому хотелось бы, конечно, чтобы это поскорее все закончилось. И в целом испытываю не самые приятные чувства от того, что я живу в стране, которая находится в условиях конфликта, скажем так, такого.
Мне кажется, что этот год будет такой же тяжелый. Но вообще, дай бог всем сил и терпения, если честно.
Думаю, что в течение ближайшего полугода.
2-3 года, может быть.
В скором времени.
В скором времени.
Да, потому что война априори – это плохо, и в наше время смерть людей – это как и раньше, так и всегда было что-то ужасное.
Через год, но не в ближайшее время.
Я даже не знаю, на самом деле думала, что это больше пару месяцев не продлится.
Скорее, несколько лет. Мне кажется, это все перешло в очень затяжную войну.
Но судя по тому, что там происходит, закончится, я думаю, уже в этом году.
Ну вот это в Москве. Вот, Михаил, что скажете? Вы ждете каких-то важных событий в ближайшее время, с приближающих окончания войны?
Знаете, все зависит от того, как будет сейчас реагировать российское общество на грядущую мобилизацию. Если российское общество согласится с тем, что их отправляют на убой в таких товарных количествах, то война будет продолжаться еще действительно несколько лет. Если российское общество скажет, что подождите, а за что мы умираем? В чем смысл этой войны? Вот если российское общество начнет задавать себе вопрос, потому что российское общество как бы было не против этой войны вообще, но напротив того, чтобы воевать и умирать самому. Вот если российское общество начнет задавать себе эти вопросы и думать о том, что они приобрели в результате этой так называемой специальной военной операции, что это им дало, вот, то, ну, тогда я думаю, что война будет закончена достаточно быстро.
Николай, потому... что вы скажете? Минута.
Я думаю, что, к сожалению, путинский режим более адекватен, чем принято думать, особенно в Украине. Вот, поэтому никаких саморазрушительных действий там стараются не вести. Поэтому, как бы, если будут мобилизации, то они будут аккуратны и потихоньку. Вот. И в целом ситуация... То есть война будет продолжаться до тех пор, пока в Кремле считают, что у них есть ресурсы не только человеческие, но и прежде всего материальные. Вот. И я, насколько я вижу, пока эти ресурсы есть. Вот. Что будет к концу года, посмотрим.
Хорошо. Сегодня гостями нашей программы «Лицом к событию» были Николай Митрохин, научный сотрудник Бременского университета, автор военных обзоров на портале «Републик», известный аналитик и военный эксперт, тоже, как вы видели, весьма осведомленный, Михаил Притула. Всего вам доброго, до свидания.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио,
говорит
«Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит 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 радио «Свобода».
Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости...